Приветствую еще раз всех братья и сестры, которые пришли сегодня, и также наших слушателей. Приветствую. Чудесный гимн мы сейчас спели. Это то или та слава, в которой Господь нас призвал. Тех, которых Он избрал, тех Он оправдал. И через это оправдание теперь дает нам право называть Его Отцом нашим Небесным, и Он ведет нас в эту славу. И об этом апостол Павел нам пишет также и в 9 главе послания к Римлянам, где мы сейчас находимся. Сегодня мы прочитаем, начиная с 21 стиха и до 24. Апостол Павел пишет: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но также из язычников». Видите, опять-таки здесь апостол Павел делает контраст нам между верующими людьми, которых Господь готовит войти в Его славу. И также в контраст мы видим ту группу людей, которые здесь апостол Павел, и это Слово Господне, и это под вдохновением Духом Святым, он называет эту вторую группу людей сосуды, которые готовятся к гневу. Что за контраст? Это страшный контраст. Но это описывает нам ту же самую идею, которую мы находим в первом псалме. Там описывается блажен муж, который день и ночь пребывает в Слове Господнем. Верующий человек. Там другой есть человек, который он ходит на собрания нечестивых. Неверующий человек. Написано там в конце, последний стих, есть два вывода или есть две кончины. Одна кончина – слава, другая кончина – погибель. Вот эти две группы людей. Та группа людей, которая называется сосуды милосердия Божия. Это верующие люди, это те из нас, которых Бог оправдал и помиловал. А другая часть – это те люди, или другая группа людей, которые отвергают и подавляют истину Божию, не желают ее принять. И как фараон, сердце их не ожесточается, потому что они постоянно, Бог в долготерпении своем открывает им свою милость, и ее отвергает. Итак, мы видим здесь в этой главе апостол Павел, мы уже несколько воскресений в этой главе, видим тайну, действие Божие, которое Он в суверенности, в силе Своей открывает в Своих действиях с человечеством. Все люди, и те, которые из нас Бог спас, и те люди, которые до сих пор в грехах своих, неспасенные, отвергают Бога, но и они, и мы недостойны этой милости Божией. И различие только есть одно, это то различие, которое здесь, в 23 стихе говорится, Он, то есть Бог, Он приготовил нас славе. Вернее, можно сказать, сейчас, мы сегодня сюда пришли, и в этом процессе Бог готовит нас к этой славе. А те, которые называются сосудой гнева, хотя нам неприятно, может быть, говорить об этом, но ихняя судьба ради того, что они отвергают Бога, они сами себе готовят погибель, они сами себе зарабатывают то, что они достойны праведного суда Божьего. Не Бог их готовит к этой погибели, они сами себя приготовляют действиями своими, грехом своим, отвержением истины Божией, они сами себя уготавливают стать сосудом гнева. Начиная от книги Бытия, мы видим, Бог, смотря на людей, видит намерение их сердце, размышление ума человека, что оно недостойно уровня Господнего. Человек упал с того образа человеческого, в котором Бог его сотворил. Сердце человеческое, оно, пророк Иеремия говорит, оно лукавое. Как фараона, сердце человеческое, оно становится каменистым. И когда сердце и разум человека отвергает Бог, тогда и слова, которые выходят из уст человеческих, Господь сказал, это показывает реальность, то, о чем мы думаем, то, что в нашем сердце. И это в контраст с теми, которые Бог трансформирует наше помышление, дает нам новое сердце, которое воспринимает Его слова. И тогда, как псалмопевец, мы из сердца нашего, от избытка сердца нашего можем начать прославлять Бога. Но это показывает нам действие Божие в нашей жизни. Не то, что мы сами по себе способны делать. Но независимо, если мы говорим о себе, о той работе, которую Бог совершает в нашей жизни, или если мы говорим о тех, которые отвергают Бога, никто из нас не достоин того, что Бог делает для нас и в нас. Когда мы говорим за милость Божию и за долготерпение Божие, апостол Павел здесь нам в этой главе в пример для картины, чтобы нам яснее было видно, потребляет свой избранный народ Израиль как пример, как иллюстрацию. И показывает нам, как много Бог терпел свой народ в милости своей, не сразу уничтожал их. Адама и Еву тоже Бог не сразу наказал за их грех, но проявлял им милость свою, долготерпение свое. Дальше, когда мы в контраст с Израилем, когда мы видим, апостол Павел описывает нам праведный суд Божий, апостол Павел потребляет для нас картину или иллюстрацию жизнь фараона, как он постепенно, каждый раз, когда он отвергал Слово Господне, его сердце становилось все тверже и тверже. И дальше его размышления, и сердце его отклонялось от того, что Господь призвал его. И третий пример, когда апостол Павел говорит в общем за человека. Уже не за Израиля, не за фараона, а вообще за всех людей, которые живут в мире. То прошлое воскресенье мы видим, он в иллюстрации для нас, как картину для нас, потребляет смесь глины, которая в руках горшечника. И задает вопрос, может ли сама глина из себя что-нибудь сделать? Может ли глина себя приготовить или сделать сама из себя? Абсолютно нет. Она только то, что в руках горшечника. И Бог, если берет нас и начинает действовать в нашей жизни, тогда Он может из нашей жизни, из нас сделать то, что Ему угодно, по воле Его, по плану Его. И воля, и желание Господня, чтобы мы были подобны образу Его Сына Иисуса Христа, который сам по себе является образом самого Бога Отца. Но чтобы глина начала разговаривать с горшечником, мы понимаем пример, который апостол Павел говорит здесь. И глина это представляет нам людей, горшечник представляет нам самого Создателя, самого Бога. И мы скажем, что апостол Павел правильно дает нам здесь пример. Глина, она не способна разговаривать или говорить. Она в себе не имеет этой силы делать. И размышления человека, который восстает против Бога, восстание против Бога, это является пустота и суета ума человека. Сколько раз мы читали и в послании римлянам, и в других текстах Писания, что размышления человека, который невозрожденный, размышления или ум человека, который не имеет Духа Святого, который Бог нам дает, когда Он нас спасает, то человек без Духа Святого, он не способен духовные истины из Библии понимать или размышлять о них, или воспринимать их. А мы, которых Бог избрал и оправдал, и освящает теперь, и дает нам Духа Святого, который вселился в нашу жизнь в момент нашего спасения. И когда мы начинаем изучать действие Духа Святого, факт, что Дух Святой наш наставник, наш учитель, наш советник, наш утешитель, все, что Дух Святой делает для нас, это способствует нас быть сосудом, который Бог может употреблять для славы своей. Остальные люди, которые не имеют Духа Святого, кто не имеет Духа Святого, тот не его. Неверующие люди, они не способны воспринимать истину Божию. И до чего, до какой глубины доходит размышление человека, который невозрожденный? Библия учит нас, что Бог сотворил человека. Библия учит нас, что Бог сотворил человека по образу своему. Для чего? Какое назначение человека? Чтобы познать Бога и иметь общение с Богом и в своей жизни прославить Бога. Человек упал, согрешил от этого стандарта. И теперь, вместо того, чтобы размышлять о горнем, вместо того, чтобы человек поднимался к уровню Божию, абсурд и пустота человеческая доводит до того, что человек думает, что мы произошли с какой-то низшей формы животного мира. С обезьяной, говорят, человек произошел, правда? Посмотрите, какой контраст. Человек в своем размышлении думает, что мы поднялись с какого-то уровня ниже. Библия учит нас, что мы от образа Божьего упали. И теперь Бог в милости своей с небес, вместо того, чтобы уничтожить нас и навсегда послать нас на мучение в озеро Огненное, простирает руку свою с небес и поднимает нас, и начинает поднимать нас и преображать нас опять в образ Иисуса Христа. Каждый день, как взирая в зеркало, мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Вы видите контраст между той истиной, которую Библия учит нас, и то, что человек в пустоте своей думает, что он сам себя поднял на тот уровень, где он сейчас живет. План Божий, воля Божия, желание Божие восстановить человека в тот образ человеческий, который мы потеряли. Тот образ Иисуса Христа. Вот это, что Бог желает для нас. И то, что Он начал делать в нас, Он сделает и доведет нас, 23 стих здесь, что мы придем в ту славу и будем сосудами Его милосердия на всю вечность. А те люди, которые отвергают истину Божию, к сожалению, на всю вечность они получат от Бога наказание, отлучение в озеро Огненное. Итак, апостол Павел здесь, делая этот контраст с глиной, говорит, что это абсурд думать, что глина может начать разговаривать с горшечником. Апостол Павел, 22 стих, 3-4, показывает нам контраст вот эти две группы людей. И задает вопрос, что же, если Бог желает показать гнев и могущество свое? Если Бог желает Желание Бога. Что это такое?
Это воля Божия.
12 глава Римлянам, мы когда дойдем до нее, апостол Павел наставляет нас и учит нас, чтобы мы познавали волю Божию, которая благая для нас. Бог желает для человека самое лучшее. Второе послание Петра. Бог не желает, чтобы никто погиб, а наоборот, чтобы все пришли к познанию Его. И в долготерпении своем Бог ожидает. Бог желает блага для человека. В начале послания Римлянам апостол Павел пишет, благо Божие приводит нас к покаянию. Вот это воля Божия. Вот это, что Бог желает. Но некоторые люди отвергают это. И чтобы показать свою силу и свою славу и свое могущество, Бог открывает или проявляет свой характер, свои атрибуты, праведность свою и правосудие свое в наказании тех людей, которые сами себя готовят к погибели, отвергая ту милость, которую Бог открывает нам. Когда мы говорим за Бога, когда мы говорим за характер Божий, Библия учит нас разными словами, и мы называем это атрибуты Божии, это характер Божий, это характеристики, которые Бог проявляет нам, как люди. Мы не способны нашим умом полностью понимать, кто такой Бог. Так что Бог в своем откровении, в Библии, описывает себя для нас. Бог есть любовь. Бог долготерпелив. Бог могущественный. Бог всесильный. Бог вечный. Вот эти все слова, которые описывает нам, их много-много есть, атрибутов Божиих. Когда мы начинаем их изучать и размышлять о них, они начинают давать нам для нашего размышления и понимания глубину познания, кто такой Бог, истины духовные. И здесь, в этих текстах, мы находим некоторые из этих атрибутов Божиих. Когда мы говорим за верующих людей, тех из нас, которых Бог избрал и спас через оправдание, и теперь через нашу жизнь ведет нас в славу свою, тут в 23 стихе этот атрибут Божий, или вот эта характеристика Божия называется милосердие Божие. Это та часть Божьего характера, который Он открывает для нас, для верующих людей. А на неверующих людей, которые апостол Павел здесь называет сосуды гнева, 22 стих, для них Бог открывается какими характеристиками своего характера. Он открывает гнев свой, он открывает могущество свое и долготерпение свое. Три атрибута Божьих. Когда мы говорим за действие Божие в нашей жизни, и когда Бог с этими разными сосудами имеет действие, Бог не только с нами имеет дело, с верующими людьми. Видите, нас Он готовит, как горшечник, преображает нас в образ свой. Но с неверующими людьми Бог тоже имеет действие. Как с фараоном, Он имел действие с ним, повторно давал ему возможность обратиться к Богу. А фараон отвергал его. Так и в наше время. Так и во всей истории людей, от Адама и Евы и до книги Откровения. Несмотря в книге Откровения мы читаем на все суды Божии, которые Бог будет гнев свой выливать на землю, люди будут хулить Бога. Зная, что эти наказания от Бога, ясно будет народ, который будет жить в то время, будет понимать, что это от Бога. Не будут отвергать его, пока Господь не явится в славе своей. Тогда все поклонятся Ему, упадут перед Ним.
Но действие Божие в жизни человеческой, мы видим, что Бог не является автором греха. Человек согрешил. Проковокум, помните, он говорит о Господе, говорит, глаза твои не могут смотреть на грех.
Послание Иакова, мы читаем, что Бог не искушает людей, а люди сами себя искушают, когда появляется похоть у них, и никогда допускаете ими действия своей жизни. Она дает зачатие греху, и грех, когда он возрастается и рождается, к чему он приводит? К смерти. Но это начинается где? Не у Бога, это начинается в сердце, в помышлении человека. Так что, если еще глубже задуматься, надо задать себе вопрос, почему? Какая причина, почему Бог допускает грех? Если Бог святой, если Бог безгрешен, почему Бог допустил? Или почему Бог сразу не уничтожил Адама и Еву? Или почему Бог сразу не уничтожил израильский народ, когда они поклонялись идолам? Или почему Бог каждого из нас в момент, когда мы впервые согрешили, не уничтожил? Видите, здесь нам этот текст. Независимо, если мы говорим за сосуд милосердия, который апостол Павел в 24 стихе говорит, это мы, которых Бог спас. Или если мы говорим за сосуды гнева, независимо о ком идет речь, Бог допускает до определенного времени и терпит всех людей, чтобы некоторые пришли к познанию Его, а для других, как написано было о язычников в земле Ханаанской, Господь дал им больше, чем 400 лет покаяться, но они не покаялись, но пока не наполнилась чаша грехов ихних, Бог в долготерпении ожидал. А потом, и дальше мы будем в этой главе читать, в конце этой главе, потом придет суд Божий. И когда суд Божий приходит, тогда уже суд Божий, он быстро случается, мгновенно. Когда Господь говорил за дни Ноя, помните, говорится, много лет прошло, и они жили, как будто бы ничего не случится. Но день пришел, день суда пришел мгновенно, моментально, и они все были взяты на суд, все погибли. Так будет и день Господень, когда Господь придет. До того дня Господь ожидает, Господь терпит, Господь открывает ежедневно милость свою, даже тем, которые встают против Бога, хулят Бога, грешат, отвергают истину Божию, подавляют ее. Но когда окончится для каждого человека определенный день милости Господней и долготерпения, и когда эта дверь закрывается, тогда суд приходит мгновенно. Брат, в четверг дня мы беседовали немножко, задал хороший вопрос для нашего размышления. Сколько раз Господь в Слове Своем призывает человечество? Если вы прожили 10 лет, или 50 лет, или 80 лет, то каждый день вашей жизни Господь призывает и дает возможность. Не так ли? В Слове Господне много раз мы находим призыв. И в Старом Завете, и в Новом Завете. Но повторный вопрос брат задал, говорит, сколько раз Господь скажет, отойдите от меня? Видите, Господь часто и всю жизнь долго терпит. Но когда оканчивается день благодати, тогда суд приходит мгновенно, в тот день, в тот момент. И милость Господня для каждого из нас дает дыхание. Если Господь не дал бы нам дыхание, то мы бы моментально наша жизнь бы кончилась. Почему Бог допускает
людям грешить. Это не потому, что Бог желает, чтобы мы грешили, или потому, что Бог является автором греха, а наоборот, Бог допускает, чтобы для тех, которые сосуды милосердия, чтобы Он приготовил и сделал нас способными войти в Его славу. А для тех, которые отвергают их, чтобы их чаша наполнилась. И Бог тогда в правосудии своем, когда отправит их в озеро огненное, и скажет, отойдите меня на вечность, навсегда. Тогда никто не сможет задать Богу вопрос, как глина, почему? А все будут получать то, что они достойны. И в этом Бог прославляется. Нам трудно понимать, как Бог может прославиться в том, что Он будет в правосудии своем отлучать людей в озеро огненное. Но это факт, который Библия учит нас. И мы должны это принимать и верить этому. Итак, мы видим этот контраст. Сосуды гнева и сосуды милосердия. Здесь апостол Павел в этой главе в главном образе говорит за избранный народ Божий, за Израиль. Но если мы расширим эту мысль, и в общем мы будем говорить, сосуды милосердия и сосуды гнева Божия, это включает всех людей, не только евреев, но и язычников. Так что вывод, который мы можем сделать, и то, что апостол Павел учит нас, хотя это относится к Израилю, но оно относится и всем живущим сегодня. Вывод, который мы можем сделать, является следующий, что в этой группе людей, которые являются сосудами гнева Божия, в нем включаются и язычники, и часть избранного народа Божьего, которые не приняли Его. Но из народа Божьего, Израиля, из народа, из всех народов язычников, Бог избрал маленький остаток, часть, частицу. Как эта смесь здесь глины. Написано, Бог взял, или не имеет ли Бог авторитет, взять часть этой смеси и из нее сделать то, что ему угодно, абсолютно. И это говорит нам и учит нас, и открывает нам иллюстрации или картину, что такое суверенитет Божий, авторитет Божий. Это то, что Бог желает делать, то Он может делать. И из всех этих погибших людей, все из нас, которые достойны суда Божьего и гнева Божьего, которые своими поступками достойны вечного осуждения, Бог берет некоторых из нас, избирает нас, чтобы сделать нас сосудами милосердия Его. И вот эта вот группа людей, сосуды милосердия, это народ Божий. И в этой группе людей включается и физически избранный народ Божий Израиль, часть которой Бог спасает, и сюда входим и мы, многие из нас, которые из язычников. И это желание Божие, это то, что Бог желает для нас, это воля Божия. Во-вторых, я хочу, чтобы мы определили, обратили наше внимание здесь на 22 и 3 стих, который здесь употребляет апостол Павел слово «Бог приготовил». Думаю, никто из нас здесь полностью не знает ни греческий язык, ни еврейский язык. Но если мы начинаем копаться в словарях и с теми, которые знают греческий язык, то тут в грамматике есть большая разница на оригинальном языке между словом «те, которые готовятся» или «те, которые готовы к погибели» и между теми, которых Бог приготовляет славе или приготовляет вести в славу свою. В первой группе людей сосуды гнева, в грамматике это слово потребляется в пассивном значении. Другими словами, действия совершают сами сосуды. Они согрешают, они восстали против Бога, они имеют размышления ума своего и сердца против Бога. И они на себя берут ответственность за свое назначение к вечной погибели. А когда потребляется слово «Бог», 23 стих, «приготовил или готовит нас славе», вот это буквально говорит нам о действии Божьем, что Он спасает нас, и не мы спасаем сами себя. Мы понимаем, что наше спасение, оно полностью зависит от Бога. Бог избрал нас, оправдал нас, освящает нас и ведет нас в славу свою. В процессе нашего освящения Бог, как глину, формирует нас в сосуд, который Он может употреблять. Но действие здесь происходит от Бога, не от моих заслуг или ваших заслуг, не от моих дел или ваших дел, но ради того, ради заслуги Иисуса Христа и действия, которые Бог проявляет в нашей жизни. Так что, когда вы вернетесь домой, поразмышляйте за эти две группы людей и о том, что тут слово «приготовление», это не учит нас, что Бог сотворил человека, чтобы послать его в озеро огненное. Нет. Бог сотворил нас в славе своей, чтобы мы прославляли Его. И несмотря на то, что мы согрешили, упали, Бог некоторых берет и восстанавливает общение своему. И Он готовит нас, как сосуд, представить себе, сам себе. Или в послании Ефесянам он описывается церковь. Церковь это тоже, это мы, это сосуды милосердия Божия. И там в 5 главе послания Ефесянам апостол Павел называет это церковь. Церковь это как невеста Господня, которую Он готовит себе, чистую, непорочную, чтобы в тот день представить нас себе, как чистую деву, без пятна, без порока. Так что видите действие Божие в нашей жизни, в спасении нашем, а остальных людей Бог оставляет в ихнем грехе, потому что они отвергают Его, они не принимают Его. Они, как фараон, сердце их окаменело против Бога. И ради этого они сами себя готовят, чтобы стать в тот день, в день суда, достойными, чтобы Бог назвал их сосуд гнева. Мы видим контраст между сосудами гнева и сосуд милосердия Божия. Наше назначение. Какое место Бог приготовил для тех, которые являются объектами Его милости? Бог для нас приготовил, или буквально Господь сказал, я иду приготовить вам место. Не так ли? Небо. Для кого Бог приготовил небо? Для тех, на которых Он излил свою милость. А те люди, которых Бог здесь, апостол Павел, называет сосуды гнева, какое место Бог приготовил для них? Их не назначение – это озеро огненное, но Бог не приготовил озеро огненное для людей. Евангелие от Матфея, 25 глава, Господь скажет, отойдите от меня, вечную погибель, в озеро огненное приготовлено для кого? Для дьявола и его ангелов. Бог не, где в Библии не написано, что Он предназначил людей погибели. Но, если люди отвергают Бога и грешат, то они тогда попадут в это место, на вечное мучение. Но желание и воля Божия является, чтобы проявить в нашей жизни славу свою и привести нас в славу свою. Так что вы видите, есть разница в этих двух группах людей.
Есть разница и есть, они в разные места идут. Господь сказал, входите в тесные узкие врата, да, которые приводят к жизни вечной. А те, которые широкая дорога, идут прямо в озеро Огненное. Но это не тот узкий прямой путь, по которому Господь призывает идти. И на этот узкий путь, эти узкие врата, как Господь о себе сказал, я дверь овцам, да, входящие в Него, правда? Так что мы видим, что спасение мы получаем по вере. Веруя в ту оконченную, совершенную работу, которую Иисус Христос совершил на кресте ради нас. Это план Божий, это воля Божия. Это Бог еще предназначил этот план и начал и ввел его в действие еще до создания мира. Еще когда ничего не существовало. И Бог уже каждого из нас, который здесь сегодня, познал его, имел в плане спасти и привести его, нас привести в его присутствие, в его славу. И через наше спасение Бог прославляется. Наше спасение является результат того, что Бог совершил ради нас. Наше спасение – результат того, что Иисус Христос совершил ради нас. И часто, когда мы говорим, почему Христос умер, логичный ответ является, чтобы верующий в Него имел жизнь вечную. Не так ли? Само Евангелие учит нас. Но если мы глубже задумаемся, страдания Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа и воскресение Его, хотя оно дает нам спасение, но Иисус страдал для чего? Чтобы в этом прославить Своего Отца Небесного. И благодаря, и ради того, что Иисус Христос оставил славу Свою, будучи Сыном Божиим, славу, которую Он имел на небесах, Он ее оставил, сошел и стал рабом. И умер самой страшной смертью. Это не была слава для Иисуса Христа, но Он теперь ради Его послушания, повиновения Отцу Небесному, Бог Его воскресил, расторг узы смерти и вознес Его. И теперь Господь сидит одесную Бога. В славе Своей Он явится и придет опять в славе Своей. Так что мы видим, что наше спасение, оно не главным образом ради того, чтобы мы спаслись и имели прощение грехов, а в главном наше спасение ради того, чтобы принести Богу славу, принести славу Иисусу Христу. Вот наше назначение, как дети Божии. Но те люди, которые отвергают Бога, те люди, которые здесь называются сосуды гнева, Бог и в их жизни, и Бог и в правосудии своем, когда Он скажет, отойдите от меня, даже в этом суде Бог прославит себя. Почему? Потому что Он явит могущество свое, силу свою, Он проявит над теми, которые восстали против Него. В наших судах, когда мы ходим, могут разбойника или человека, убийцу или еще кого-нибудь отпустить, но не на суде Божьем. Человек получит то, что он достоин в правосудии Божьем. И слава Божия, которую Он проявляет через наше спасение или через гнев свой, могущество, когда Он накажет людей и скажет, отойдите от меня на вечное мучение. Я хочу задать нам вопрос, где Бог проявляет славу Свою? По всей вселенной. Небеса проповедуют славу Господню, не так ли? Когда говорится здесь раньше в стихах за фараона, что Господь ему сказал? Я тебя поставил, я тебя возвысил быть фараоном над всей землей и быть князем. Для чего? чтобы показать тебе мою силу, мою славу. Не тебя возвысить, но чтобы по всей вселенной, по всему миру, от одного края до другого края всего, что Бог создал, чтобы слава Господня и чтобы имя Господня было прославлено. Мы не можем в своем уме полностью понять эти духовные тайны. Но когда мы читаем их здесь, когда апостол Павел их нам поясняет, какая должна быть наша реакция тех из нас, которых Бог помиловал, которым Бог открыл милость свою? Мы только можем одним словом описать, какая должна быть наша реакция. Благодарность, не так ли? Что мы еще, как люди, можем сделать? Если мы та глина, имела бы уста сказать горшечнику что-нибудь, что бы мы ему сказали? Слава тебе, благодарность тебе. Но мы даже не способны это делать. Правда? Пока Господь не дарует нам милость свою. 24 стих. Конец 23 стиха апостол Павел говорит, что Бог желает сделать нас своими детьми, сделать нас сосудами милосердия, приготовил нас к славе. И 24 стих апостол Павел говорит о нас. Посмотрите, говорится, над нами, которых Он призвал. И здесь мы видим этот контраст. Не только иудеев, но и из язычников. В этом стихе мы находим нашу церковь. Каждый из нас, который сегодня пришел, кто из еврейского происхождения, кто из язычников, но мы здесь сегодня, потому что это милость Божия. Апостол Павел дает о себе свидетельство. Первое послание Тимофея, первая глава, говорит, Бог явил мне свою милость. Кто был апостол Павел? Он о себе говорит, я был второй грешник. После Адама. Кто был первый грешник? Адам. Адам и Ева, не так ли? Ева, потом Адам, правда? Апостол Павел говорит, я был первый. Это слово не обозначает по исчислению первый. Апостол Павел говорит, я был самый великий или самый большой грешник, который есть. Я был гулитель Бога. Я гнал церковь, но Бог явил мне милость свою. Помните два разбойника? Один был сосуд милосердия Божия. Бог его долго терпел от дня его рождения и до дня его смерти. И привел его к точке, когда он встретился с Господом, который висел на кресте рядом с ним. А другой разбойник, это был сосуд гнева. И этот, который раскаялся, говорит ему, мы достойны, а он нет. Как ты можешь хулить его? И он получил оправдание в тот день, и Господь сказал, ныне ты будешь со мною в раю, в моем присутствии. Пускай Господь благословит свое слово, и будем радоваться о том, что Бог показал нам, открыл нам свою милость. Мы встанем сейчас, помолимся. Брат Семен, пожалуйста, помолитесь.